Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, приветствую.
Привет.
Некоторые из ключевых тем к текущему моменту разберем чуточку подробнее. Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству своей страны о признании Нагорного Карабаха. Документ носит рекомендательный характер. МИД Франции уже заявил, что не поддерживает инициативу парламентариев.
А МИД Карабаха заявил в ответ на призыв Сената Франции, что это историческое решение, и в республике надеются, что оно вдохновит на подобные резолюции и другие страны. Сенат не только предлагает признать Республику Нагорный Карабах, но также есть и другие пункты. Например, они призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и сторонников с территории, которые они заняли в результате вот этого очередного обострения конфликта с 27 сентября. Также Сенат призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданам Нагорного Карабаха и открыть гуманитарные коридоры. Еще одно предложение – это провести международное расследование военных преступлений, совершенных в Карабахе, в частности, в отношении гражданского населения, но и с использованием запрещенного международным правом оружия. И еще один момент. Парламентарии очень акцентируют внимание на роли Турции в этом конфликте. Угу. Предлагают вместе с европейскими партнерами рассмотреть решительные ответные меры именно в адрес властей Турции.
В нашей беседе подключается политолог и кандидат исторических наук Михаил Смолин. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, здравствуйте. Ну, как мы видим, этот документ носит рекомендательный характер. МИД Франции уже заявляет, что одностороннее признание Парижем независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению Карабаха, ни самой Франции. Так чего же добиваются французские сенаторы?
Ну, я думаю, что это чистая демонстрация такая. Наверняка тех сенаторов, которые связаны с достаточно серьезным лобби армянским во Франции, плюс у Франции у Макрона длительный конфликт с Эрдоганом, поэтому здесь могут быть какие угодно размышления, но это явно не то, что каким-то образом прорвет блокаду непризнания Нагорного Карабаха, точнее уже как Арцаха.
Ну, как вы видите, в Нагорном Карабахе-то уже воодушевлены, естественно, как могли еще отреагировать на эту ситуацию. Но мне кажется, это как минимум нечестно по отношению к населению этой непризнанной республики.
Ну, наверное, это такое, знаете, разыгрывание каких-то дивидендов на чужой крови, на чужой беде. Действительно, этим сенаторам вряд ли интересно вообще, где это все находится, и что там происходит, и какой конфликт, сколько уже крови пролилось в этом конфликте. Мне кажется, здесь, понимаете, вот думаю, что никому не придет в голову признавать Арцах, просто потому что сама Армения еще не признала этот Арцах, и, я так понимаю, тоже не сильно собирается это делать.
Михаил Борисович, а мы вообще, вот, грубо говоря, сейчас говорим-то про серьезные вещи, обсуждаем серьезные моменты, потому что документ рекомендательный характер. МИД не поддержал. То есть, грубо говоря, частные инициативы частных лиц. Да, из Франции, да, из Сената. Но, тем не менее, вот этот момент как-то не говорит о том, что сейчас в одной стране, может быть, вообще спектр мнений по одному и тому же вопросу, и ни одно из них, грубо говоря, не будет вот обязательным. Все, ну вот мы, у нас палитра мнений. Плюрализм.
Я думаю, да, это несерьезный вопрос, потому что сенаторы не решают до конца эти вопросы дипломатические, поэтому, собственно, МИД Франции уже дезавуировал это все. Я думаю, что действительно ничего не произойдет, и все останется, как было.
Михаил Борисович.
Это все из разряда информационных таких войн, и шума.
Ну, смотрите, вот заявление, призыв Сената Франции о том, чтобы Азербайджан выводил свои войска с тех позиций, которые они заняли, начиная там с 27 сентября, ну, вот это как-то очень звучит радикально и, опять же, обнадеживающе, что вот никто еще не догадался, так сказать, а мы так сказали. Но это же может изменить... Ну, я не знаю,
ну,
вот...
Вы знаете, я думаю, что нам для того, чтобы понимать... контекст, надо хотя бы фамилию этого сенатора узнать.
Не, ну знаете, там,
может,
300, там 300 с лишним сенаторов проголосовали. Он, ну, там большое количество их проголосовало-то.
Я думаю, что это скорее демарш в отношении Эрдогана. Ну и не более того.
Ну, они и сами признаются, что нужно надавить на Турцию за то, что вот она, как они говорят, участвовала, да, в этом конфликте, поддерживала Азербайджан, и придумать какие-то решительные ответные меры. Все-таки эту тему они тоже поднимают. Возможно, для Франции это действительно первоочередная тема. И вот эти ответные меры, как вы думаете, в европейском сообществе они могут родиться в отношении Турции?
Я думаю, что нет, потому что все вот такого рода заявления в отношении Турции никогда ничем не кончались. Чтобы каким-то образом остановить Эрдогана, с ним надо воевать. Никакая Франция воевать с Эрдоганом не собирается.
Михаил Борисович, на секундочку вас прерву нашим слушателям. Традиционно напомню, что на сайте radiosputnik.ru, на нашем официальном сайте, собираем всю информацию, публикуем только проверенную, а также компетентные мнения от авторитетных людей. Radiosputnik.ru, всегда приглашаю наших слушателей по этому адресу.
Радио «Спутник».
Не только бутылка. В инциденте с Алексеем Навальным есть и другие предметы со следами вещества из группы «Новичок». Такой ответ дал Кабинет министров Германии на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге.
А, собственно, больше никакой информации и нет, кроме ответа «да» на вопрос, а есть ли еще какие-то предметы в этом деле? «Да», ответили в Кабмине ФРГ. Но представители Навального ранее заявляли вот о той самой бутылке, да, которая фигурировала, что его соратники привезли из Томска в Германию, но управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу опровергло эти данные, говорит, что самолетом бутылки никакие с водой из томской гостиницы, из номера Навального не провозили. Михаил Борисович, как вы считаете, почему сейчас снова раскручивается эта история?
Ну, потому что хотят максимально выжать из этого все возможные дивиденды, как это было со Скрипалями. Поэтому и Навальный продлил свой отдых в Германии. В общем, видимо, не собирается туда, в Россию возвращаться. Надеется, ну, получать дивиденды именно на самой этой истории. Я думаю, что она будет еще раскручиваться. Минимум энное количество месяцев, но чем дальше идет так называемое расследование, тем все это становится как-то менее интересно, потому что появляются какие-то данные, которые, ну, совсем становится какая-то история, высосанная из пальца. Новичок его не убил, теперь не убило его несколько новичков. Там, я помню, профессор Соловей заявлял, что его там каким-то другим нервно-паралитическим газом еще обливали дополнительно, чтобы убить там 100%, и это тоже не произошло. Но что-то вот такое уникально неубиваемое существо Навальный. Что бы с ним ни делали, ничего не происходит, он все живет и живет. Но вот хотят, чтобы Россия наконец ответила. Причем вот интересно, что же хотят от России? Получить ответ, что да, хотели, но не получилось. Либо наоборот, признать то, что это было покушение с негодными средствами. Если с негодными средствами, то тут, собственно, и нет никакого состава преступления.
Михаил Борисович, спасибо вам большое за комментарий. Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук, прокомментировал некоторые из ключевых историй к этому моменту. Мы же продолжаем следить за событиями. Обо всем рассказываем у нас в эфире и у нас в соцсетях. В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи с кончиной чемпиона мира 86-го года Диего Марадона, один из лучших футболистов в истории, если не лучший, по очень многим опросам он именно такой титул имеет право носить. Известный спортсмен ушел из жизни в возрасте 60 лет. Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца, ну а недавно он перенес операцию на головном мозге в связи с гематомой.
Как рассказывают местные СМИ, Марадоне стало плохо, он находился дома со своими родными, вот уже после того, как выписался из больницы после операции на головном мозге, сильно упало у него давление, сразу несколько скорых приехало, но, к сожалению, спасти футболиста не удалось. Многие в эти минуты, в эти часы скорбят, вспоминают лучшие слова, говорят о Марадоне. Вот матчи футбольных, матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания тоже в память о Марадоне. Пеле, как мы знаем, тоже высказался. На 20 лет он старше Марадоны. Говорит, грустно терять друзей таким образом. Однажды мы с Марадоной попинаем мяч на небесах.
Очень как-то апокалиптично прозвучал такой комментарий. Я предлагаю послушать, что в своем комментарии для нашей радиостанции сказал российский тележурналист, спортивный комментатор Георгий Лтвалтвадзе, который работал на матчах, в которых Марадона присутствовал. Собственно говоря, немножечко попробуем его еще и эмоции воспринять.
Трагедия. Для всего мирового спорта трагедия. Потому что, конечно, Диего Марадона это один из немногих футбольных гениев по-настоящему. И человек с абсолютно нестандартной техникой, обводкой. Не знаю, я вот сегодня почему-то вспоминал о том, как я на чемпионате мира в Германии работал. В 10 метрах от него была моя комментаторская позиция. И я больше на него смотрел, чем на футбольное поле. Какая-то такая утрата, знаете, как вот любимый артист уходит из жизни. Марадона для меня вот был таким игроком. Я, конечно, прекрасно помню его голы, выступления. Бунтарь на поле, бунтарь в жизни, только вот не всегда эти бунты были правильные, точные. Могу сказать однозначно, что никто больше для Аргентины не сделал, чем Марадона.
Вот это действительно очень важный, очень правильный момент. Марадона для Аргентины был не просто футболист.
Да.
Это действительно символ. Не стоит по ним, как забывать о том, что в Аргентине не все в порядке, как это сказать, с экономикой, с политикой. Страна-то не беспроблемная. И поэтому Марадона в этом плане был вместе с другими с коллегами. Просто Марадона был, наверное, наиболее ярким в этом плане. Это такой лучик, который вперед тянул, где Аргентина могла сказать: ребята, мы круче всех в мире. И в 80-е оно действительно так было. Там очень по-разному взаимоотношения были и у тренеров с игроками, у игроков друг с другом. И Марадона, вот этот маленький, неказистый такой индеец, какой-то внешне выглядит, с длинной шевелюрой, с которой очень многие, кстати, потом еще и воевали. Не нравилось, что длинные волосы носят футболисты. И он в этом смысле действительно, вот Григорий Тватвалз очень правильно сказал, он гений не в том смысле, что вот он выше прямо абсолютно всех. Угу. Вот у него был свой взгляд, свой подход. Вот никогда не думаешь, ты вроде смотришь на футбольное поле и понимаешь, так, вот сейчас, наверное, будет вот это, вот это, вот это. Человек, который в футболе более опытный, больше вариантов и с большей точностью угадает. Марадона всегда мог угадать. Вот от него действительно это вот шаблон заезженный. От него никогда не ясно было, чего ожидать. В конце концов, вот я не знаю, это сейчас очень просто, наверное, посмотреть футбол в исполнении любого игрока. Потому что есть телевизор, есть интернет, можно скачать что-нибудь из прошлого, можно посмотреть прямо сейчас, что играют. А в свое время так было по-другому. Я вот, мне очень повезло, я был на том матче Марадоны, когда единственный, наверное, который он провел как игрок тогда еще в СССР. Ноябрь 90-го года они приехали играть Наполи приехал играть со Спартаком, и никто до сих пор поначалу не знал, а приехал ли сам Марадона. На стадион набилось 90 тысяч зрителей.
Просто в ожидании, да?
Я еще раз напомню, ноябрь 90-го года. В стране, ну, мягко говоря, депрессия. В стране, мягко говоря, не все хорошо. 90 тысяч человек пошли смотреть на Марадону. А сколько тысяч, это только в Москве, остальные смотрели у телевизоров, я уверен, там рейтинг, если бы сейчас замеряли, был бы нереальный. Очень многие у меня есть знакомые, которые не попали, и которые прям чуть не жалеют. Мне каким-то чудом повезло. Я даже матч-то сам толком не помню. Но он, в конце концов, приехал. Это тоже была история, как чуть не на личном самолете его привозили. А почему на личном? Ну, потому что загулял Марадона. Я не знаю, может быть, и вот этим самым своим, как это сказать, увлечением разными излишествами нехорошими, как говорится. Но вот что-то в этом такое было. Да, гений должен быть с изъяном. Это его сближает со всеми остальными. Вот у меня что-то не получается. Ну, а Марадона что? А у Марадона вот проблемы с наркотиками. Как-то вот оно и есть, что-то такое.
Ты знаешь, сейчас многие, кто его вспоминает, называют его иконой для Аргентины, богом. А в Аргентине, между прочим, даже есть, ну, условно назовем это церковь Марадоны. Mm-hmm. Это не просто фанаты, а вот люди, которые действительно его возвели вот в эти божественные круги, и они проводят службы два раза в год. В день его рождения, 30 октября, и 22 июня, они называют это Пасхой, а вот, кстати, день рождения Рождеством. 22 июня Аргентина обыграла Англию в четвертьфинале чемпионата мира 86 года.
Заметь, четвертьфинал. Это да. Не финал, в котором тоже была великолепная, нереально крутая игра против сборной Германии, где, куда Марадона дотащил свою команду, и где потом вместе они уже выиграли. Я не хочу говорить, что Марадона был один в этой игре. Там были и другие игроки, и вратарь все тащил, и другие игроки. Но Марадона, это все-таки Марадона. А отмечают тот четвертьфинал, да?
Да, потому что его помнят.
Давай, и почему еще все помнят? Играли с англичанами всего через несколько лет после конфликта за Фолклендские острова.
Да.
Там еще и политика большая примешана была. На ту игру Аргентина выходила против Англии рубиться не просто за свою футбольную честь, а и за всю свою страну, за всех аргентинцев, за тех, кто вот, возможно, в тех вооруженных действиях еще и пострадал. И, собственно говоря, вот этот четвертьфинал, как раз, который был, у нас в этом году, я прям горжусь тем, что у нас эфир был посвящен именно вот той игре. Почему? Ну, потому что в одной игре Марадона смог одновременно продемонстрировать и сам один из самых лучших голов в истории футбола, когда он действительно получил мяч еще на своей половине, а потом обыграл реально пол команды, больше даже половину. Он там в итоге, кто-то его догонял, он обыграл человека еще раз и забил. И в той же игре чуть раньше была вот эта самая рука бога, которая еще вот, я не знаю, можно так говорить или нельзя говорить, неприличный жест англичанам эта рука-то показала. Вы
но
вот
показала,
из себя там неважно,
конечно,
что изображаете, но на футбольном поле мы лучше, мы круче, и выиграли потом этот чемпионат мира для всей Аргентины.
И поэтому... сколько лет прошло, и до сих пор же англичане это помнят.
Да, помнят,
до сих пор
они занозы. Многие футбольные клубы сейчас, конечно, выражают соболезнования, выражают совершенно нереальные грустные чувства, включая Наполи, конечно, команда, которая вместе с приходом Диего Марадоны, итальянский Наполи, она просто расцвела, она выигрывала очень много, потом с уходом Марадоны очень резко отвалилась, там чуть не во второй дивизион, только в последние несколько лет они снова вышли на хорошие позиции, недавно выиграли Кубок Италии, если я правильно помню. И вот опять же к разговору о том, что футбол выше политики, кубинский МИД называет смерть Марадоны ударом, потому что выражают соболезнования. И я еще процитирую, прямо это произошло еще и в четвертую годовщину смерти Фиделя Кастро.
Mm-hmm.
Вот такое вот совпадение.
Сравнение они такое сделали. Барселона, в которой Диего Марадона
отыграл,
играл,
да,
до Наполи, тоже пишет у себя в Твиттере: спасибо за все, Диего, и выражают глубочайшие соболезнования в связи с его гибелью, называют его иконой мирового футбола. И многие другие, и клубы футбольные, и российские, и зарубежные,
российский
выражают.
Клуб, собственно говоря, «Спартак» вспомнил как раз фотографию из того матча с ноябрьского, опубликовал, что честью было играть против Марадоны. И Марадона тогда свой-то гол забил в серии пенальти, но по итогам двух матчей «Спартак» прошел дальше. И это было невероятным счастьем для тех 90 тысяч, которые пришли в Лужники тогда, и для всех тех, кто смотрел в не самые простые времена для нашей страны эту игру по телевизору. Поэтому Марадона даже своими поражениями, даже своими неудачами дарил людям какую-то радость, какое-то счастье и что-то светлое. Мне очень, конечно, хочется такую связку сделать, но вот в тех играх против Марадоны за «Спартак» играл в воротах Станислав Черчесов, который сейчас тренирует сборную России. И очень некрасивая ситуация, увы, возникает вокруг всего нашего вот этого футбола на уровне сборных, потому что после того интервью, которое Станислав Черчесов дал на Матч ТВ, ЦСКА ответил со своим достаточно жестким комментарием относительно тех мнений, которые были высказаны Черчесовым, в том числе про игрока ЦСКА Федора Чалова. И если ЦСКА обратится с заявлением в комитет по этике РФС по поводу этих слов, то это заявление могут и рассмотреть.
Рассмотреть могут, но дело в том, что в РФС говорят, пока вообще такого прецедента еще не было, чтобы какой-то клуб обращался по поводу тренера с претензиями, с жалобами. Но готовы рассмотреть, если действительно такое заявление поступит. Ну, я знаю, ты детально изучил это интервью.
Ну,
вот что
не то,
тебя,
что тебя
вот, если бы ты был, я не знаю, частью ЦСКА, тебя бы оскорбили те слова про братьев Мирончуков и Чалова,
ну,
которые...
Ну, Мирончуки к ЦСКА особого отношения не имеют. За Федора Чалова мне бы было, безусловно, обидно. Мне и так обидно, хотя я болею и поддерживаю другую команду. Другое дело, что я могу испытывать одни эмоции и говорить что-то одно, но если я являюсь футбольным клубом, представителем футбольного клуба, официальным, то тут нужно тоже выражение очень хорошо выбирать. А ЦСКА в своем выражении так вот вскользь сказать, казалось бы, но тем не менее назвал Черчесова физруком.
Ну, он ЦСКА говорит, что это не мы.
Мол, не мы,
это
мол, так
называют. Да. Кто-то так называет. Но, опять же, тут тоже чувствуется обида, да, в спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче и поражении.
Выигрывает команда, проигрывает тренер. Да, эта поговорка не просто так взялась.
Да, Черчесов, как заявляют ЦСКА, переходит на личности, естественно, им неприятно. Я почему просто про Мирончуков и Чалова сказала, потому что к ним, ко всем троим относилась его фраза, что этому золотому активу нужно хотя бы стать позолоченным.
Позолоченным, да. А то они сидят дома, пьют чай, а я перед вами.
Да, после тех самых матчей отдуваюсь. Спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев высказал свое мнение с юридической точки зрения. Есть ли вот к чему придраться в поведении Черчесова?
В заявлении Черчесова нет ничего противоправного, на наш взгляд, и этического. Идет воспитательная работа, и это не выходит за рамки действующего и регламентного регулирования в области футбола, спортивной этики и также норма спортивного права, футбольного права и законодательства. А поэтому мы не видим оснований для наказания Черчесова. Конечно, критика, она всегда вызывает определенную ответную реакцию. Это законное право ЦСКА заявить о определенные свои несогласия с высказыванием Черчесова. И в соответствующем действующем регламентом комитет по этике рассмотрит позиции обеих сторон. Предусмотрены в основном дисциплинарные санкции.
Что такое дисциплинарные санкции? Это штрафы?
Ну, собственно говоря, да, меры, которые будут приниматься. Вот мне всегда нравится, как Сергей Викторович, собственно, Сергей Алексеев, вот рассказывает, все раскладывает по полочкам. Он очень важный момент сказал, что есть вот это вот с точки зрения, как сказать, с точки зрения законов, с точки зрения норм, вот здесь ничего нет. Но эта ситуация, которая произошла, она каждого из нас затронула, потому что, ну, я не знаю, к сборной все иронично относились, потом в 2018 году все вдруг внезапно воспряли духом.
А теперь снова иронично.
А вот на прошлой неделе та игра против Сербии, да, вот эти 5-0, они как-то вот снова сделали так, что сборная России — это повод для шуток. И вот этот момент, который он не совсем, что называется, не совсем по букве закона должен рассматриваться. Здесь еще нужно понимать и на эмоциональном уровне, и в этом плане и у ЦСКА есть, что называется, к чему придраться, и им есть к чему придраться.
Ну, вопрос, обратятся ли они в РФС? Может быть, это все на уровне эмоций и останется?
Вот это как раз посмотрим, потому что сборная в следующий раз собираться не скоро, поэтому в этом смысле, возможно, что-то и подстынет, подсхлынет. Да, ситуация подуспокоится. И клубам, если что, вдруг клуб не имеет права не отпускать игроков в сборные. Там есть небольшая оговорочка про коронавирус, про пандемию. Но если сборная вызывает игрока из клуба на игру, его необходимо отпустить. Это вот есть такие правила, потому что иначе бы большие команды бы игроков в сборную никогда не пропускали. Такая маленькая ремарочка, что даже если они вдруг решат ЦСКовцы делать бойкот или спартаковцы, у которых тоже есть претензия к Черчесову по заявлениям, даже не по заявлениям, по поступкам, вот там будут, возможно, уже санкции и дисциплинарные меры со стороны ФИФА.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и давай немножечко прям сменим тему, потому что Шотландия станет первым регионом.
Уже стала
первым регионом в мире, который принял закон о бесплатных средствах интимной гигиены для женщин. Местные власти должны будут обеспечивать ими жительниц своих городов.
Дело в том, что это уже как бы второй шаг в Шотландии. На данный момент в туалетах школ, колледжей и университетов уже должны быть бесплатные прокладки и тампоны, но теперь всех вообще нуждающихся хотят обеспечить, потому что, говорят, проблема в том, что люди с низким доходом не могут купить эту гигиеническую продукцию, когда оно того
когда
требует.
Да, когда, да. Что уж там.
Да, когда у женщин происходит менструация. И как пишут BBC, что на прокладки и тампоны может уходить до 8 фунтов стерлингов в месяц, это около 800 рублей, а вот Guardian приводит другую цифру, в рублях 1300 рублей, то есть сумма достаточно внушительная, если говорить действительно о людях, кто низкими доходами обладает.
А тут ведь действительно можно подумать о том, что если у населения падают доходы, то женщина может вдвойне как раз задуматься, на это ли потратить деньги или на что-то другое.
И, говорят,
и я так понимаю, именно как раз вот этими расходами немножечко отказывались от этого угрозы здоровью.
Это да. И коронавирус тоже в этом плане стал показательным, потому что доходы снизились у населения, и эта проблема в Шотландии, вот видишь, выплыла, как бы стала еще более актуальной. И в течение 2 лет, правда, какой-то долгий срок дается, должны разработать систему, как вообще и кому выдавать, где выдавать и так далее. Предлагали сначала сделать систему, похожую на бесплатную раздачу презервативов, которые уже есть в Шотландии. Их можно получить в аптеках, у врачей, в колледжах, или если человек стесняется, не хочет лично, он может письменный запрос там куда-то оформить.
Но или почему-то, в течение 30 рабочих дней.
Наверное. И такое предложение отклонили, может быть, опять же, из-за этой бюрократии. Но первый министр Шотландии Никола Стерджен уже написала в Твиттере, что она гордится тем, что может проголосовать за такое новаторское решение.
Вот большой вопрос, какие страны могут последовать в этом направлении за Шотландией, потому что это еще и наличие бюджета под данную программу, это еще наличие действительно вот этой самой логистики, где, как, когда выдавать. Но еще, безусловно, нужно спрашивать какие-то традиции, учитывать какой-то менталитет в отношении таких вещей, потому что во многих странах это дело очень интимное, очень личное.
Да.
И вот так вот это выносить.
О менструации не принято говорить, да.
Не во всех странах, но тем не менее есть значительное число стран, но тем не менее инициатива весьма правильная. Если она помогает людям поддерживать свое здоровье, заботиться о здоровье, даже если есть проблемы с финансами. Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Людмила, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».